Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем. Сейчас отвечу на ряд вопросов, таких параноидального свойства и параноидально-конспирологического, но просто про наши программы. Ага, Сьянова не вернется, ага, вы ее выгнали. Знаете что? Вот вы очень смешные люди, потому что вы вот что сделаете. Я могу спорить с вами на бутылку чего угодно. Значит, когда сейчас вы будете кричать «вот ушла и не вернется», а когда в конце августа или в самом начале сентября, когда там первая будет суббота после 22 августа, когда появится снова рубрика, вы будете говорить «это мы добились, что восстановили». У вас очень смешное представление вообще о том, как что работает, о механизмах. Так, все, оставили это дело. И если хотите, кстати, я могу повтор давать. Ну, правда, я и сам скоро уйду в отпуск на 2 недели, так что посмотрим. Смотрите, возвращаемся к нашей теме, к теме цареубийств и к убийству семьи Романовых, Олег Будницкий. Здесь масса совершенно всевозможных сообщений. Вот, Руслан из Уфы нам пишет, а как же это о том, что не принималось решение? Мы не говорили еще о семье, вот, собственно, о Николае Романове и его семье. Но вот как же дневники Троцкого, он говорит, где он прямо, Троцкий, говорит о решении Ленина о расстреле царской семьи. Теперь, по-моему, там как-то не так у Троцкого.
Да, он там что-то встретил Свердлова, и Свердлов говорит, мы здесь решили.
Да, это 19 число.
Мы здесь решили.
Насколько я понимаю, я читал этот фрагмент, это 19 число.
Ну, понимаете, вообще строить концепцию на одной случайной отрывочной записи...
Во-первых.
Это раз. Да, хотя тоже имеет немалое значение. Во-вторых, в Москве, в принципе, решили судить Николая Романова, бывшего императора, и его расстрелять, в принципе. Это было принципиальное решение, но конкретно, что это надо сделать здесь и сейчас, без суда, да еще уничтожить всю семью, это было решение, принятое на месте. Во всяком случае, никаких убедительных данных о противоположном не существует. И повторю еще раз, что если мы рассмотрим судьбу Романовых на Урале вот так вот в комплексе, а не будем говорить только о семье последнего императора, то совершенно очевидно, как это происходило, механизм, как это происходило. И не нужно сводить, понимаете, революция – это массовый процесс, так? Если это революция, а не какой-то дворцовый переворот. И массы, они в значительной степени неуправляемы. Революция развивается по определенным законам, иногда и без всяких законов. Вот я вам только что привел пример, как был убит Михаил. Это была чистая воды инициатива снизу, потом послали гонца в Москву, который нашел путь Свердлова, потому что по старым, там, Михалыч он для него был, по старым еще там революционным делам, он был приглашен Свердловым, говорит, я сейчас занят, приходи ко мне вечером на ужин, там будет хлеб, чай, там товарищи. Пришли товарищи, хлеб, чай, что-то вызвал Свердлова, Свердлова, говорит, вот такое дело. Тогда он сказал, так, тогда я сейчас звоню сразу и лечу, и они одобрили. И кто-то другой. Одобрили задним числом. Вот это убийство. Никто наказан не был, несмотря на то, что действительно были телеграммы Ленина и Свердлова, которые местным властям предписывали, что не нужно там трогать Михаила Романова. Свершилось, одобрили.
Если тронули, ну что теперь делать?
Да, свершилось, одобрили. Ну и хорошо, пусть так и будет.
Можно ли считать Михаила последним императором, Сергей из Москвы говорит?
Вы знаете, это уже такой легитимистский вопрос, скажем
так. Скорее нет, потому что там было мгновенное отречение.
Ну, не то, что мгновенное, там был какой-то временной люфт.
По-исторически
там
оно,
еще исторически
оно мгновенное, просто никакими... Ну, так только, знаете, это самое, можно спорить до посинения, можно ли включать тогда вот его вот с номером и как... Ну, так же, как включать там Людовик XVII, хотя да, вот, ну, все это.
Ну, во всяком случае, формально на царство не венчался. И, в общем, отрекся, вот, как мы знаем, от престола очень быстро после совещания с общественными деятелями, включая и монархистов, и не монархистов, и как раз либерал Милюков, который, кстати, был монархист, но конституционный, да, до этого, он настаивал, чтобы Михаил остался, чтобы была преемственность власти, какие-то традиции, понятные для народа, а правый Шульгин сказал, что если у вас есть эскадрон, который готов выйти с вами на площадь и рубиться, тогда принимайте корону. Если нет, так нет. Эскадрона не нашлось. И трагедия династии была в том, что у нее в феврале-марте 17 года не нашлось никого, никаких защитников, которые были бы готовы выйти на площадь и с оружием в руках отстаивать права этой династии. Я бы хотел, кстати, сказать два слова, пояснить свою позицию по поводу террора, потому что это стало расхожим таким местом, что вот террор начинается с убийства царской семьи. С моей точки зрения, это глубоко неверно. Почему? Все-таки царская семья была убита именно потому, что это была семья бывшего императора. Так? Когда начинается красный террор, в чем его принципиальное отличие от предыдущих время от времени случавшихся убийств по решению там, ВЧК или без решения, потому что тогда террор стал безличным. Да? Ведь стали брать заложников из представителей эксплуататорских классов и стали проводить террор против определенных слоев общества. И он принял массовый и в значительной степени обезличенный характер. Это принципиально отличало от того, что происходило до этого момента. Как писал знаменитый Лацис в журнале «Красный террор», издававшийся в Казани, между прочим, он там писал, что не спрашивайте, что конкретного сделал этот человек. Узнайте сначала, какому он классу принадлежит, чем он владеет и так далее. Вот принцип красного террора. И если мы эту линию протянем дальше, то в эпоху большого террора ведь был тот же принцип. Кулаки, члены там, бывших партий эсеров-меньшевиков или там поляки, латыши и так далее, то есть те народы Советского Союза, у которых как бы есть национальное государство. Если он поляк, живет в России, а есть такое государство Польша, то потенциально он может стать польским шпионом и так далее. Надо их выслать или расстрелять. То есть шло, вот такой был принцип. Так? И этот принцип был установлен в такой как бы форме, такой карт-бланш был дан местным органам ЧК и другим там карательным органам революции с сентября 18 года. Списки заложников, если кто не знает или не помнит, публиковались в «Известиях» или в других газетах местных. И если ничего не случалось, то их отпускали. Если что не случалось, их расстреливали. И списки расстрелянных тоже публиковались в газетах. Вот это и есть красный террор. И когда никто, ни один человек, не, и от чего не защищен. Тот же Мясников, ну, он немножко там путает хронологию, но это относится к 18-му году уже, это, видимо, было несколько позднее. Он вдруг узнал, что вот какие-то рабочие исчезают. Что такое? Оказывается, местная ЧК их расстреливает. Эти рабочие — это эсеры и меньшевики. Почему расстреливают? Потому что они шептуны. Потому что они разговаривают. Это вот такое не придумаешь, да? Это
ну, да.
Говорит начальник местной ЧК. Шептуны, но мы их расстреляли. Вот такие дела. Так что террор обрушивался и на этот самый рабочий класс, на который якобы опиралась партия большевиков, и, точнее, интересы которого она якобы выражала.
Именно что якобы. А каковы, какова... Да, вот здесь, ну, настаивает у нас Руслан из Уфы. Ездил Голощекин в Москву, принято решение было именно в столице с Свердловым и Лениным. Кстати, Олесе скажу, что давно выяснили, что ударение Свердлов. Не было в этом массовом убийстве инициативы снизу.
Ну, есть такое мнение, но, в общем-то, большинство историков, и насколько я понимаю, официальное следствие, которое было сейчас Генеральной прокуратурой проведено, и мне представляется, что оно было достаточно квалифицировано, пришло к выводу, что все-таки решение об истреблении всей семьи, принципиальное решение о расстреле Николая Романова, видимо, было принято в Москве. Но, повторяю еще раз, принципиальное решение без указания там, даты и всего прочего, и было принято решение о суде. А что касается вот истребить всех немедленно, это решалось на месте. Причем, я опять-таки хочу подчеркнуть, не надо сводить проблему цареубийства к проблеме деятельности нескольких политиков. Увы, народ, некоторая часть народа, хотела и требовала этого. Это надо отчетливо себе представлять. Когда бывшего императора привезли из Тобольска, там встречала тысячная толпа, требовавшая казни Романовых.
Да.
Так?
Да.
Это надо понимать. И когда стало известно о гибели бывшего императора, объявили только о смерти императора, о убийстве семьи.
Да, кстати говоря, вот это сообщение в «Известиях», которое было.
Скрыли.
Да.
Они знали, что убили всю семью, но скрывали это. Так, скрывали это, но это была все-таки такая кровь и грязь, которую объявить, видимо, не решились даже большевики, вообще-то ни в чем ничего не стеснявшиеся. Люди открыто провозглашали террор. Так? И надо еще иметь в виду, что я только что сказал о публикации списков заложников, списков расстрелянных. Они вели курс на устрашение. Не надо было ничего скрывать. Они, наоборот, подчеркивали это. Но в случае с семьей это было чересчур даже для них. Они это скрыли. Как скрывали, кстати говоря, убийство Михаила Романова. И в 20-е годы в эмиграции еще теплились надежды на то, что он жив. Хотя в полемике с Лениным уже в 21-м году Мясников писал, что причем совершенно без всякой связи. Он, видимо, хотел подчеркнуть свою революционную такую, революционное превратство, что он убил Михаила Романова, он организовал это убийство. Это было в советской печати уже в 21-м году. Но официально об этом не сообщалось. Так, и когда это известие было опубликовано, то многие люди скорбели, а многие люди радовались. И это надо понимать. То, что цареубийство, увы, можно сейчас там рассуждать с высоты нашего времени и тех моральных стандартов, которые установились в нашем обществе сейчас, что это было зверское убийство частного человека, не участвовавшего в политике, отрекшегося от престола и не ведшего никакой политической деятельности.
И детей.
И детей, да? Но это вообще уже, так сказать, за пределы выходит человеческого, так сказать, понимания. Но это вызвало радость очень многих. И мнение о том, что вот народ-то, он вообще такой добрый, это мнение сильно преувеличено. Народ вопрос, очень разный.
Вопрос, где была православная церковь в то время?
Ну, что значит, где была православная церковь?
Ну, в смысле, по реакции на убийство Романова.
Ну, вы знаете, я не очень хорошо знаю этот сюжет. И мне не буду поэтому на эту тему говорить. И понятно, что церковь это осудила и не одобрила, но во всяком случае, что произошло с теми людьми, которые находились на территории, контролируемой советской властью, как церковь себя вела в этом отношении, я просто не знаю, не буду врать.
Понятно. Дальше нет ли... Ага. Да, вот здесь какую роль, вот здесь несколько было вопросов, не была ли это местью, не было ли это местью личной Ленина за казнь брата? Тоже популярный сюжет.
Ну, вы знаете, источники об этом умалчивают, скажем так. Кстати говоря, Ленин смотрел дело Александра Ульянова, брата, пару лет спустя после убийства императора Николая II.
После 1789 года почти все бурбоны оказались за границей, ну, кроме короля, да, и ближайших родственников. Почему в 1917 году Романовы не уехали массово?
Во-первых, их никто не хотел принимать. Была такая идея отправить царскую семью за границу, и именно в Великобританию, ведь там же были ближайшие родственники. Так. Более того, вот кузен Николая II, Георг V, английский король, это одно лицо. Там есть снимок их вместе.
Да.
Это как близнецы вообще.
Ну, они очень любили разыгрывать, да, и да, бывали, да, такие вещи.
Вот. Их не приняли. Их не приняли, не хотели. Вот, и увы...
Народ не поймет, говорил Георг V, правительство не поймет, парламент,
да,
не поймет.
Да, да, да.
Надо от этого воздержаться.
Вот такая история. Увы, прискорбная. Так временное правительство хотело их отправить за границу, но, увы.
Не получилось. Только, ну, скажем так, достаточно второстепенные Романовы.
Да. Ну, те, которые как бы не могли претендовать на престол, точнее, могли бы, может быть, если бы, да. И те люди, которые, в общем, которым не было привлечено внимание Европы всего мира. Те смогли выехать.
Ну вот существует, значит, категория полностью убежденных людей, что был приказ, наверное, это люди, которые приказ видели из Москвы расстрелять царскую семью. Вот с криками «Не врите, не врите!» приказ о расстреле всей семьи пришел сверху, а не на месте. Нет такого приказа. Нет, нет, друзья мои, нет. И это был постфактум, постфактум. Прошу уделить несколько минут моему вопросу о бредовости масонского заговора против русской царской фамилии. Об этом не принято говорить, но думают многие, Петр из Саратова. Чудесная формулировка самая. Древний беспроволочный телеграф. Сами сказали о бредовости. Что о нем говорить?
Ну, я думаю, все-таки пару слов сказать надо. Потому что есть такая... версия, ну, надо договаривать до конца, не масонский, а еврейский заговор, да, об этом ведь идет речь, и действительно, Яков Юровский, который руководил расстрельной командой, комендант этого дома, он был еврей по происхождению, хотя он был, кстати, крещеным, если с точки зрения религиозной подходить.
Это в конспиративных целях, это мы все понимаем, надо нам рассказывать.
Вот, даже самое забавное, что эту версию о ритуальном убийстве рассматривала Генеральная прокуратура. Это совершенная фантастика. Есть заключение Генеральной прокуратуры. Я вот смотрел фильм по России, шел несколько дней назад, по случаю убийства царской семьи. Фильм очень такой неплохой, с моей точки зрения, очень любопытный. Там масса документальных съемок, в том числе уникальные кадры этих нелегальных раскопок, точнее, нелегальных, а тайных раскопок 91-го года. И там, среди прочего, говорится, что была экспертиза, православная церковь приняла участие, пришли к выводу, что это не было ритуальным убийством. Здесь поражает один момент. То, что вообще это в конце 20 века рассматривалось. Никогда не было никаких ритуальных убийств. Это чистой воды мифология. Один из римских пап еще в 13 веке буллу издал, чтобы вообще...
Но это
Христе...
там, это латинская ересь, они могут издавать себе, что хотят, любые
это,
буллы.
Ну, просто то, что не может не поразить. Вот эта история с тем, что как бы есть там заключение, там анализ исторический и так далее, и говорится, что нет, ну никаким образом это не может являться ритуальным убийством. Просто опуская тот небольшой факт, что ритуальных убийств не было никогда, если мы говорим о иудаизме. Просто это за пределами, это все сочинено в средние
Неубедительно. Никогда.
Значит, даже Генеральная прокуратура поместила...
Никакая Генеральная прокуратура, никто не
убедит. Поместила на сайте состав президиума по указанием национальности, президиума Уральского областного совета и коллегии областного ЧК. Значит, вот тут... Ну, это смешно, но тем не менее, повторяю, Генеральная прокуратура помещает это. То есть этот беспроволочный телеграф, видимо, работает и воздействует. И вот тут написано, что в президиуме областного совета, значит, там был один еврей из пятерых, да, значит, раз, два, три, вот у меня передо мной список, четверо русских и один наполовину армянин, наполовину русский.
Ну, и все нанятые были.
Да, значит, вот.
Все продавшиеся.
И примерно такая же ситуация в коллегии Уральской областной комиссии. Здесь было целых два еврея, один по фамилии Родзинский, ну, не путайте с Родзинским писателем, у этого
О. А почему нельзя? Почему это не имеет права на существование, если у самого Родзинского над Имре, это Имре Надь, будущий премьер-министр Венгрии, расстрелянный?
Да, и
почему
вот...
не имеем? Полное право имеем предполагать.
Да, остальные, значит, тут все русские. Причем представитель ЧК Лукоянов, и любопытно, что всегда фигурирует фамилия Яровского, ну, естественно, расстреляна командой, но председатель ЧК никогда не упоминается. Ну, это определенного сорта литературе. Но самое, повторяюсь еще раз, забавное в кавычках в этой истории то, что Генеральная прокуратура сочла возможным этим заниматься, и православная церковь вместо того, чтобы сказать, что, ребята, мы это не будем обсуждать, потому что это чушь, которая вообще там противоречит, осуждена там, я не знаю, различными там христианскими конфессиями, рассматривать, сказать, нет, ничего подобного. Ну, вот, ну, слава богу, что сказать, что это не ритуальное убийство.
Еще один поворот в рассуждении. Он сводится к тому, что, говоря о том, что местные конторы и местные власти принимали решение и расстреляли царя и его семью, вот когда мы на этом настаиваем сейчас, мы пытаемся оправдать Ленина, Свердлова, Троцкого и всю советскую верхушку. Вот. Да, мы пытаемся... оправдать их. Вот поэтому...
Ничего похожего, товарищи и господа. Во-первых, я сказал, что суд и расстрел императора были санкционированы, бывшего императора были санкционированы Москвой. Это действительно так, с этим никто не спорит. Второе. Все эти убийства были одобрены. были одобрены наверху. Я только что говорил, что Гонец специально ездил от Мясникова и его группы в Москву встретиться с Свердловым, и он рассказывал Свердлову, и они одобрили.
Да, одобрили все.
Одобрили и никогда и не объявляли об этом официально, дабы, ну, убили и убили. Нет, значит, человека, нет проблемы, цитирую товарища Сталина. И безусловно, что верхушка большевистская несет полную ответственность абсолютно за убийство царской семьи и всех Романовых. Даже если бы они и не санкционировали, в принципе, это убийство, просто потому, что они передали власть этим людям, так, и они одобряли их действия. И эти, и предыдущие, и последующие.
Конечно.
Это была власть, которая была основана на это была диктатура, основанная на терроре, и они официально, открыто провозглашали красный террор, и никогда этого не стеснялись.
Андрей, замечательный Бунтман, конечно, вы никогда не убедите народ в том, чего не было. Андрей, прочтите фразу, напишите ее 48 раз на доске и вникните, что вы хотите сказать. А Елена нам напоминает, и спасибо, Елена, был замечательный фильм совершенно, что касается истории возможного приезда в Англию, неприезда, отказа принять в Великобритании царскую семью. Это был изумительный фильм, который называется «Забытый принц», про младшего, самого младшего сына, не очень умственно сложного мальчика, необычайно талантливого. Это действительно история. И в ней параллельно идет о том, что, как предполагал он сам, и как об этом шли разговоры, что приедет дядя и приедет девочки, с которыми, кстати, сохранилась его переписка. Mm-hmm. Переписка. И вот это тоже то, что его, в общем-то, довело до совсем сумасшествия и смерти. Это изумительный совершенно, мелодраматический, но очень точный психологический фильм, который как раз в этой истории находится. 17-18 год, самое начало 19-го, когда он узнает о судьбе своих кузин. Вот, так что вот спасибо, Елена, всем, кто не видел, я рекомендую посмотреть на досуге. Давайте подведем итог, Олег, тогда вот здесь. С чем мы имеем дело в этом убийстве и в этих убийствах Романов? Не будем забывать еще ряд убийств именно императорской семьи, членов императорской семьи.
Фалопаевские и в Петрограде в 19-м году были расстреляны, включая великого князя Николая Михайловича. Коллегу,
да,
моего,
да,
историка
да,
и
да.
человека либеральных
воззрений. У нас была специальная передача, кстати.
И так далее. Увы, если мы... Какой тут может быть итог, да? Это жертва революции, безусловно. Это жертва революции. И понимаете, тут, с одной стороны, эти люди, можно сказать, попали под поезд истории. Первая мировая война, которая вообще разрушила европейскую систему и разрушила ряд европейских империй, не только российскую, в России, она вылилась в кровавую, жуткую революцию, это прямое последствие мировой войны, и в силу определенных цивилизационных, я бы сказал, особенностей России, она вылилась в такую бессудную кровавую расправу над членами царствующей фамилии. И горькая такая ирония истории, жестокая, заключается в том, что у династии, в общем-то, были грехи перед Россией. Были заслуги, безусловно, были грехи. И получилось так, что императору Николаю II, бывшему императору, человеку далеко не самому плохому из Романовых, хорошему семьянину, но посредственную политику пришлось заплатить по счетам династии.
Да, это была логика революции и террора, но кто сказал, что это самая замечательная на свете логика? И самая гуманная на свете логика?
Видите ли, историю не выбирают.
Да.
Историю не выбирают. Мы можем так или иначе объяснить или попытаться объяснить происшедшее. Мы этого не можем изменить.
Мы только можем сказать, что да, это так.
Другое дело, что надо всегда иметь в виду, что глядя на события, скажем так, из 17-18 годов, многое видится по-другому, иначе. И еще один момент, на который бы хотел обратить внимание, то, что революции, подобные извержению вулкана, да, революции гибнут и правые, и виноватые. И революции — это никогда не есть следствие заговора. Это вот стихийное бедствие, иногда закономерное, иногда случайное, но это то бедствие, которое никогда не проходит без жертв.
Никогда это не следствие заговора, это никогда не следствие чьих-то денег, чьего-то, чьей-то придумки,
и
индивидуальной
или коллективной.
И как писал
Николай Глазков, гениальный поэт век 20-й, «Я на мир взираю из-под столика, век 20-й век необычайный, чем ты интересней для историка, тем для современника печальней».
Печальней. Программа «Не так», Олег Будницкий, программа совместная с журналом «Знание. Сила».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.